Картина дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В течение ближайшего часа с вами будем мы, Андрей Баранов.
И Елена Фойна, здравствуйте.
Да, пришло время подводить итоги этого дня, поговорить о самых интересных и важных темах, ну и обсудить их, разумеется, вместе с вами. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И можете также комментарии отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И вот какие темы мы выбрали сегодня. Ну, во-первых, обсудим скандал, который разразился в стенах юридической академии, когда один из преподавателей, Генри Резник, хлопнул дверью и ушел.
Известный адвокат Генри Резник.
Да. Почему и чем это было вызвано, обязательно поговорим и, может быть, даже поспорим. А вот в Высшей школе экономики измерили уровень доверия к бизнесу. И, кстати, не в пользу бизнесменов. Выяснилось, что граждане нашей страны больше доверяют государству в некоторых вопросах. Ну и, наконец, заглянем в будущее, в 2018 год. На Украине всерьез обсуждается возможность бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года.
Бойкота национальной сборной по футболу Украины.
Станет ли зрелище скучным и пресным, если сборная Украины не приедет на чемпионат мира по футболу 2018 года?
Картина дня.
Ну, а начнем мы с того, что сейчас занимает компьютерные умы, ну, скажем так, да, и не только их. Потому как новая модификация вируса-вымогателя, который блокирует доступ к данным и требует деньги за разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, распространилась по всему миру. И вот даже есть уже рейтинг по странам, которые пострадали от вируса. Так вот, на втором месте после Украины Италия, на третьем Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Ну, а Россия в данном списке занимает лишь 14 место.
Вирус имеет название Петя.
Петя, вот, да.
Так что все должны понимать, что это якобы исходит все из России, хотя Россия, как ты сейчас, Лена, совершенно справедливо сказала, находится в числе первых атакованных. Что делает этот вирус? Он блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах, пресловутых, значит, за разблокировку той информации, которая была до этого обычно и доступна для всех. Взяли ее, заблокировали, а вот теперь, если хотите, чтобы она, как раньше была, значит, прочитаема всеми, платить, вот, пожалуйста, по $300 откупных.
Да, сейчас с нами на связи координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Урван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот у меня, я думаю, как и у тех, кто не очень посвящен вот в эти проблемы, возникает вопрос, почему с такой легкостью, ну, а может быть, не с легкостью, может быть, с трудом, но весьма продуктивно, вот те, кто разрабатывал этот вирус, смогли проникнуть в том числе и в весьма защищенные государственные структуры. Ведь там, насколько я понимаю, если мы берем Украину, да, не только банки, но и аэропорты, там предприятия, ну, которые, наверное, должны иметь профессионалов, которые обеспечивают эту защиту. Кто эти гении?
Ну, во-первых, я сильно сомневаюсь, что в числе объектов, защищенных по высшему разряду, числится киевский метрополитен.
Ну, аэропорт-то Борисполь уж, наверное, числится.
Метрополитен тоже называется.
Понимаете, что касается Борисполя, там тоже коснулось, если не ошибаюсь, систем регистрации и расписания вылета-прилета.
Так, ну, все-таки, в общем, что нам ждать от этого?
Ну, в общем и целом, отвечая на ваш вопрос, проблема во многом в человеческом факторе. Специалисты отметили, что стремительное распространение вируса, допустим, уже по локальным сетям предприятий, было связано во многом с тем, что на атакованных машинах банально не были установлены соответствующие обновления безопасности от соответствующих производителей, включая в первую очередь тот же Microsoft. Вирус в данном случае использовал именно вот эти уязвимости, которые не были закрыты местными сетями.
А вот как же так? Значит, они просят перечислить в биткоинах там определенную сумму. Неужели нельзя следить, куда переходят эти платежи?
Ну, вы знаете, биткоин был выбран именно потому, что здесь есть определенные сложности в скажем так, детальному отслеживанию адресата этого платежа. Если мы посмотрим, действительно эволюция шла в сторону максимальной анонимизации. То есть сначала это были банально кредитные карты, в том числе на подставных лиц. После активизации работы правоохранительных органов в части выявления таких лиц перешли на всякие там WebMoney, Яндекс.Деньги, Киви-кошельки и так далее. Ну вот сейчас это биткоин, тем более, когда речь идет о достаточно крупных суммах выкупа, атаках на крупные объекты.
Получается, что у нас нет защиты от этих вымогателей. Можно ожидать в будущем появления еще более совершенных вирусов, которые будут вымогать астрономические суммы, и никто не сможет им противостоять. Так что ли?
Ну, смотрите, не все так плохо, конечно же, потому что успешность любой атаки, она обуславливается двумя факторами. Первый – это знания и ресурсы, которыми обладают атакующие, то есть какие силы и какие возможности задействованы в атаке. Второе – это состояние информационной безопасности атакуемого объекта.
Но подождите, ведь по логике, наверное, все-таки проще запустить этот вирус в обычные компьютеры рядовых граждан, которые, может быть, с большей охотой раскошелятся для того, чтобы разблокировать свои данные, а не больших компаний, которые могут и, что называется, отпор дать профессиональный. Почему были запущены эти вирусы именно вот в те объекты, которые...
Да, против крупных игроков, значит, на финансовом рынке, ну, банков и корпораций.
Здесь вы не правы. Серьезные преступники, использующие компьютерные технологии для получения информации и денег, преимущественно предпочитают атаку объектов более крупных, чем компьютеры рядовых граждан. Потому что в результате одного качественно подготовленного усилия теоретически можно получить достаточно большую прибыль, которую не снимешь с обычного гражданина.
Урван, подождите, но ведь когда была предыдущая атака, там же говорили о том, какую сумму вымогателям удалось выручить, чуть больше $3000,
это, по-моему. Это вирус Ванна Края.
Это что, да, прям такая большая сумма?
Ну, насколько я помню, они выручили чуть больше. Дело в том, что меняется психология атакуемых. Очень часто речь идет не о вымогательстве, а, как я сказал, еще и о мошенничестве. То есть люди платят, но реально с их информацией ничего не происходит. Поэтому эти факты просто помогли людям осознать то, что им говорят в рамках информационно-просветительской деятельности. Не платите, бесполезно. Вот. Поэтому в данном случае, видимо, доход от атаки оказался несколько ниже ожидаемого.
Но вы считаете, что эти люди действительно какие-то компьютерные гении, которые разрабатывают эти вирусы?
Компьютерные мошенники, скорее.
Ну, почему? Ну, мошенники со знаком, в смысле, гении со знаком минус, гении, в общем, хоть и злодейство несовместимо, как говорят нам классики, но, тем не менее, в данной ситуации, может быть, как мы, доктор зло, ну, такой компьютерный.
Наверняка мы должны отдавать себе отчет в том, что это лишь начало подобных кибератак.
Урван, действительно, это, вот, что называется, профессионалы высокого уровня, как вы, но можете, как профессионал оценить?
Ну, гениального пока здесь ничего нет, но нужно понимать, что это и не вокзальные воришки. То есть это люди, обладающие соответствующими программно-техническими знаниями, достаточными для того, чтобы подготовить и распространить соответствующий программно-технический продукт, и представляющие себе в определенной мере, скажем так, психологию уже.
У вас... Очень коротко, у вас есть представление, откуда может сходить атака?
Ну, я думаю, более корректно на этот вопрос могут ответить представители правоохранительных органов и организаций, которые содействуют расследованию.
Понятно. Спасибо. Подобного
преступления. Спасибо. Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев был с нами на связи. Ну, а пока эксперты, разработчик программного обеспечения в сфере информационной безопасности обнаружили способ локально остановить распространение этого нового вируса-вымогателя. Специалисты обнаружили особенность, которая позволяет этот вирус выключать. Так что на каждую силу находится противодействие.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. С вами в студии Андрей Баранов.
И Ирина Фонина.
Да, ну и скандал, который разразился в стенах юридической академии, сейчас в центре всеобщего внимания, Государственная юридическая академия московская. Ну, я думаю, что в последнее время, наверное, такого скандала не знала. Примерно на неделю назад в коридоре Московской Государственной юридической академии на стене центральной аудитории появилась мраморная мемориальная доска. Стеснением. Здесь выступал в июне 1924 года после 13-го съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин. «Мне об этом стало известно вчера. Я не поверил. Если это не фейк, проверю. Выйду из профессорства в академии и никогда не появлюсь в этом оскверненном здании». Именно так написал в социальных сетях известнейший юрист, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник. И объявив об этом, он сдержал свое слово. После того, как выяснилось, что действительно эта доска в здании юридической академии есть, Генри Резник академию покинул. Ну и я думаю, да, простите, Андрей Михайлович, просто у нас есть возможность...
Пожалуйста.
Да, услышать небольшой фрагмент общения с Генри Резником. Наши журналисты ему позвонили и попросили его ответить на вопрос. Это действительно обдуманное решение, это его позиция или, может быть, пиар?
Я высказался. Я сказал все, что я хотел сказать. Я не в том возрасте, чтобы там пиариться. Вообще никогда не комментировал ни свои дела, там, ни свои выступления, понимаете, да. Поэтому я говорил, что, пожалуйста, еще смотрите мой пост. Я умею формулировать, как мне кажется, и работаю на, так сказать, адресата определенного. Но есть научная аудитория, есть там широкая аудитория. Вот, поэтому я высказался. Это индивидуальный поступок. Я посчитал необходимым так реагировать. Свои тексты комментировать не буду.
Ну и действительно, может быть, те, кто считает Сталина кровавым тираном и прочее-прочее, сейчас в ужасе всплеснут руками и скажут, ну вот, здравствуйте, в стенах юридической академии, понимаете ли, доска памятная Иосифу Виссарионовичу. Андрей Михайлович, давайте объясним, что появилась-то она не вчера и не позавчера.
Да нет, она пылилась там, демонтированная после 20-го съезда КПСС, разоблачившего культ личности Сталина. Тогда уничтожались все памятники Сталина, и снимались все, так сказать, знаки, которые могли говорить о том, что где-то он выступал или что-то говорил. Вот сейчас из этого подвала эту доску подняли. Но, в конце концов, Резник преподавал в этой академии, понимая, что Сталин там выступал. Теперь доска появилась, которая говорит, что действительно там выступал. Напоминаю, точнее, о том, что действительно выступал. Что тут особого такого, я не знаю. Работы, говори о том, как ты представляешь современное право, современное развитие общества, висит какая-то доска или не висит какая-то доска. Я считаю, что это, в общем-то, слишком эмоционально.
Андрей Михайлович, откуда у вас информация, что эту доску сняли после
20-го съезда? Эта информация есть, потому что она была снята сразу после 20-го съезда.
А у меня другая информация, какая? И она есть в статье на сайте kp.ru. Да ты что? Мемориальная доска с упоминанием о выступлении в первом зале университета в 1924 году Сталина была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 1960 года. А как вы понимаете, 20-й съезд прошел в 56-м. Так что спустя 4
такого,
года...
наверное, давай посмотрим.
Да,
я очень в этом сомневаюсь, потому что после 20-го съезда 56-го года я сомневаюсь, чтобы было постановление Совета министров СССР об установлении такой
таблички. То есть вы искренне считаете, что с 56-го года доска пылилась, а сейчас ее вытащили на свет Божий и привинтили к стене?
У нас пылилась доска на памятнике погибшим журналистам «Комсомольской правды», дощечка которой была написана, значит, «Скульптор Эрнст Неизвестный». После того, как он эмигрировал в Америку в начале 70-х, ее сняли. Значит, при исходе Горбачева и перестройке, где-то примерно 80, на моей памяти, я уже был в Козырьке, ее снова привинтили. И сейчас она находится, значит, там, где она должна находиться. И памятник хороший.
Но, между прочим, юридическая академия...
И на авторство
я указывает. Понимаю, в юридической академии объяснили сей факт следующим образом, что поскольку, согласно вот этому постановлению, которое никто не отменял, это постановление действительно существует, вот в нем в списке памятников, правда, не культура, а истории, числится и зал, в котором выступал Сталин Иосиф Виссарионович, то есть вот то здание юридической академии, то после того, как был проведен определенный ремонт в этом здании и доску сняли, ну, пока ремонт идет, ясно, что со стеной что-то делают, и на ней не может оставаться памятная доска. Вот после этого ее вернули на ее законное место. Вот таким образом произошли эти события. Почему Генри Резник об этом не знал или не хотел узнать, для меня загадка. Но, тем не менее, все-таки сейчас вот Высшая школа экономики отказалась от сотрудничества с юридической академией. Правда, опять же, с помощью социальных сетей об этом узнали. Письмо коллектива Высшей школы экономики на имя ректора МГЮА Виктора Блажеева размещено на странице профессора Ильи Шаблинского в Facebook. И там написано, что преподаватели Высшей школы экономики были поражены известием о том, что в здании юридической академии появилась мемориальная доска, посвященная выступлению Иосифа Сталина. И мы, коллектив кафедры конституционного административного права НИУ Высшей школы экономики, не собираемся давать оценки этому, просто хотим заявить, что пока эта доска висит, ни один сотрудник кафедры не будет участвовать в научных и иных мероприятиях. Но я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Должно ли руководство юридической академии убрать эту доску? Или висела бы она, никто бы о ней не знал и понятия бы не имел, потому что не все вхожи в юридическую академию, как и в любое высшее заведение, туда проход, да, как вы понимаете, ограничен.
В руководстве академии говорят, что табличка «Охраняемый памятник истории».
Но я об этом и сказал, вот, Андрей,
да,
Михайлович.
Я просто повторяю еще
раз. Так вот, снять эту доску от греха подальше, если такая дискуссия вокруг нее разгорается, или оставить? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, комментарии можете отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а нашу полемику слушает политтехнолог Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот Генри Резник уже заявил, что на этой теме он не пиарится. Это вот его решение, и оно вполне осознанно. А вот как вы считаете, вообще этот шум бы был поднят, если бы юрист об этом не заговорил? Вообще кто-нибудь узнал бы о том, что такая доска существует?
Вы знаете, скорее всего, ответ очевиден, что, конечно, об этом не знали, не узнал бы никто особо, кроме узкого круга, там какой-нибудь внутри университетской какой-нибудь полемики такой устной или пересказа слухов. Но в связи с тем, что Генри Резник это публичный человек, он не просто юрист, он публичный юрист, он берет сложные дела, где сложные дела, это значит какой-то какие-то диалоги со средствами массовой информации, то, безусловно, его вот такой пассаж, он, конечно, стал резонансным. Моя версия происходящего в данном случае, это то, что вот сейчас есть такое слово, которое по-новому перезагружается в общественном сознании, в медийке, это политизация. То есть мы в данном случае увидели очередной эпизод политизации, то есть, условно говоря, была какая-то установка внутренняя там, по отношению к Сталину, того же внутри какое-то убеждение идеологическое, персональное, того же Генриха Резника. И, соответственно, оно бы не доска, это бы осталось его личной позицией, там говорил в кругу друзей, там что-то про Сталина, что-то не про Сталина и сталинизм. А когда вот как бы сигнал внешний был увиденным, то это породило вот то, что называется, повторяю, сейчас очень часто эксперты используют слово, такая публичная персональная политизация. То есть это сразу вспыхнуло, внутренняя установка выстрелила, и он сделал это публичное заявление, такой публичный вот шаг. Это, знаете, вот, чтобы вы понимали, это вот в одном ряду эпизоды Усманова диалоги, это в ряду эпизоды реновация. Вот все эти события, когда они становятся резонансными, это и есть эпизоды политизации.
Ну, подождите, пожалуйста, Резник мог бы резонансно ответить и полтора года назад, когда в Петербурге установили памятную доску Маннергейма.
Ну, вы знаете, может быть...
А почему-то он не протестовал против глушителя Ленинграда с севера, который, так сказать, обеспечивал блокаду города.
Его версия финальная, не знаю, вы слышали или нет, но его финальная версия сегодняшняя, вот пары-тройки часов назад, это то, что его возмутило не само появление доски, а обман, который он услышал от руководства академии. Обман заключался в том, что как бы это его это как бы шаг не на
опытный юрист Генри Резник, действительно, он может так запутать собственное объяснение.
Нет, он не запутал, он сказал конкретно.
Так против чего он выступает? Против того, что Сталин РСФСР там выступал и об этом напоминают? Или против
понимаете, того, да?
Или против того, то что его...
Он...
руководство Академии обмануло, я не совсем понимаю.
Оно пусть честно выскажется. По той простой вещи, что они сказали, что это вернули дошку согласно постановлению РСФСР того давнего, а он достал это постановление из архивов, и там бы нет
Господи, Сталина, какая казуистика-то. Он против Сталина и за Сталина? Вот мы, я не понимаю. Или он против того, что вообще упоминать о факте того, что Сталин там выступал? Такой факт был.
Вы знаете, поэтому мы с вами обсуждаем, что вот как бы, если бы это сказал Иван Петрович в Нижнеудинске где-нибудь, понимаете, столяр, дома, друзья, это бы не обсуждалось. А здесь тем, что публичный человек, соответственно, его основные слова, тем более тема-то так достаточно актуализированная и пропагандой, и медийкой. И если бы, повторяю, может быть, даже и никто бы не услышал, если бы он что-нибудь там про реновацию сказал. Может быть, меньше было бы резонанса.
Понятно. Спасибо, спасибо. Политтехнолог Сергей Маркелов был на связи с нашей студией, но можно посоветовать тем, кто испытывает дикую неприязнь к Иосифу Виссарионовичу, перестать ездить в столичной подземке, там на одной из станций метро.
На Курской.
Совершенно верно. Барельеф Иосифа Виссарионовича, но, впрочем, может быть, Генри Резник
статьи
в метро и не ездит.
Из Конституции стали столицей.
Да, так что вот испытывающим дикую неприязнь можно посоветовать не пользоваться столичной подземкой. Там образ вождя всех народов тоже имеется в наличии.
При котором метро строилось, в конце концов.
Да, но я зачитаю сообщения, которые пришли по этой теме после перерыва на новости и рекламы сейчас.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Студия Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Да, и мы продолжаем. Вот еще немножечко у нас продлится обсуждение предыдущей темы. Я напомню, что накануне адвокат Генри Резник объявил в СМИ о своем уходе из Московской юридической академии в связи с тем, что руководство вуза установило в центральной аудитории академии мемориальную доску Сталина.
Доску, которая висела там раньше.
Совершенно верно, да. И вот солидарность с позицией Резника выразил и полномочный представитель правительства Российской Федерации в Конституционном суде Михаил Борщевский. А несколько дней назад, обратите внимание, да, несколько дней назад, на сайте Ченчорка была опубликована петиция с требованием к руководству вуза демонтировать памятную доску. Ну вот, ее подписали уже более 6 тысяч человек. Правда, выяснилось весьма интересное, что автор этой петиции почему-то из Нью-Йорка. Ну вот, как предположили наши журналисты, видимо, выпускник юридической академии наших везде много.
И при этом я напомню нашим радиослушателям, что буквально вчера были сведения о том, что по опросам в ЦИОМ Сталин занял первое место по предпочтениям среди, значит, великих людей, к которым относятся россияне, таковых представителей нашей истории. Вот он опередил всех. Ну, вот можно по-разному к этому относиться, но тем не менее это факт.
Да, ну а я сейчас зачитаю комментарии наших радиослушателей. Мы спросили, может быть, действительно руководству вуза надо убрать эту доску, уж если
и
такая полемика.
И вернуть Резника в профессуру академии.
Кстати, по поводу ценности Генри Резника, не умаляю его достоинств, тем не менее в пресс-центре юридической академии сказали, что мы не будем вступать с ним в полемику, мы уважаем его позицию, но его уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал, внимание, 0,1 ставки профессора. Да, можете оценить.
Я не знаю, что это значит.
Ну, что это значит? Ну, это то и значит, что...
читал лекции, наверное. Ну, неважно.
Ну, да, раз в семестр. Хорошо, бог с ним. Да, нет.
Резник, известный адвокат, общественный деятель. Занят человек. Да, вот высказал свою общественную позицию.
Никто не оспаривает. Человек имеет право на это. Имеет право уйти, имеет право прийти.
Правильно.
Так, давайте я зачитываю сообщение. Михаил пишет. Вы не представляете, как в моих глазах вырос Генри Резник. Молодец мужчина со своей позиции. Человек слова и дела. Далее. Сталин жил на планете Земля.
Слово и дело как-то...
Кому что не нравится, дуйте на Марс. А, да, вот нам пишут, что в метро штукатурка сыпалась, за ней портрет Сталина. Все к одному. Иронизирует, да? Далее, если мемориальные доски вешаются, значит, это кому-то нужно. Но еще раз напомним, что повесили эту доску не в 21 веке, уважаемые. Это памятник истории.
Но воссоздали ее именно сейчас. В
да не воссоздали, а повесили на место.
Ну, Елена, воссоздали. Ну, там, где она раньше висела.
Далее. А, если доска была, ее туда вернули после ремонта. Вопросов нет. Если повесили только что почему-то решению, то, наверное, этого делать не стоило. Но мы уже разъяснили,
ремонт длился лет 60.
Да нет, ну, Андрей Михайлович...
Ну, хорошо, хорошо. Ну, Кто-то решил это сделать, восстановить историческую, как кому-то казалось, так сказать, правду.
Далее.
Висел доска, давайте повесим.
Нужно снять табличку «Слишком много горя принес Сталин нашему народу». Угу. Доску оставить. Резник народу не указ. Свою личную ненависть к Сталину пусть держит при себе. Далее. Ген Резник пытается противостоять общему тренду симпатизации исторической реабилитации фигуры Иосифа Сталина.
Вот это тоже верно.
Далее. Конечно, должно снять. Значительное число почитателей Сталина связано с большим числом граждан, не знающих своей истории. Эта табличка – плевок сотням тысяч людей, пострадавших от режима Сталина.
Надо тоже иметь в виду это мнение. Оно достаточно аргументировано.
Вот Георгий весьма оригинально высказался. Думаю, что нужно снести юридическую академию. Ее осквернил Сталин своим выступлением.
В бюджете на это средства не предусмотрено.
Далее. Уважайте себя и свою историю. И много-много восклицательных знаков. Абсолютно верное мнение. Так, из Бийска Алексей пишет. Снять доску то же самое, что загородить картонкой мавзолей на Красной площади на 9 мая.
Это делается из года в год. Для меня это действительно странно как-то.
Следующее. Можно как угодно относиться к Сталину, но умалять значение его фигуры для нашей страны, заслуги и наследия, которым мы пользуемся по сей день, неправильно. Но много сообщений. Я все их сейчас зачитывать не буду. Давайте Максима из Белгорода послушаем и перейдем к другой теме. Максим, пожалуйста, вот ваше мнение. Все-таки должно руководство Академии убрать эту доску или пусть остается как часть исторического наследия?
Добрый день. Я звоню из Белгорода.
Хочу
сказать свою позицию. Да? Вот смотрите, у нас Дума хочет убрать Ленина с площади, да? Сейчас Сталина...
Нет, Дума пока
да
так не хочет.
Это да, Дума, господи, это
есть
политика.
Есть предложение, которое возникает, то и дело от разных фракций, но это не важно.
Ни на 9 мая, нет, нигде. Короче, Сталин такой плохой, что до сих пор мы пользуемся тем, что как бы он сделал. Вы понимаете, мы лишь тень. У нас Путин, даже Путин не такая, даже близко рядом со Сталином не стоял.
Ну, согласно результатам опроса, да, Сталин на первом месте, вот Андрей Михайлович напомнил об этом.
Когда был Сталин, тогда все нас боялись и уважали, никто не сделал, ни санкции, ни что. Кто такой Генри Резник? Кто
понятно,
он?
Все ясно. Вопрос риторический, давайте мы его так в воздухе подвесим. И вот реакция Кремля последовала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя установку мемориальной доски Сталину в Московской государственной юридической академии, призвал адекватно относиться к истории и сказал следующее. Здесь официальной позиции быть не может. Президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна.
Ну, пусть руководство...
История должна восприниматься максимально адекватно.
Пусть
вот
руководство юридической академии решает так, как оно решает. Будет другое руководство, может, поменяю свою точку зрения.
Картина дня.
Ну, а теперь давайте мы сейчас от истории перейдем к современности и к оценке, которую граждане нашей страны дают бизнесу и бизнесменам. Дело в том, что доверие-то все меньше к бизнесу, а к государству все больше.
Вот тебе здрасте, а где же невидимая рука рынка?
А, вот дело в том,
расставит по своим местам.
Большинство россиян убеждено, что только государство, а не рынок, должно устанавливать цены на продукты, лечить, обеспечивать работой, ну и, соответственно, предлагать, собственно, другие социально важные услуги.
80% опрошенных считают так. Значит, за государством привилегии на эти решения.
Да, Высшая школа экономики замерила уровень доверия россиян к власти и бизнесу, ну и вот итоги замера действительно население признает пользу от предпринимателей, но уровень доверия к ним остается низким. Вот некоторые сказали, что даже мусор бы не доверили им вывозить. Вот так вот, жестко, конечно. Вот вы-то кому больше доверяете, бизнесу или власти? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а итоги этого исследования, мне бы очень хотелось, чтобы прокомментировал главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. Михаил Кимыч, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну как, ужасные, наверное, итоги-то после 25 лет капитализма в России?
Они совершенно ожидаемые, потому что у нас мы построили дикий капитализм, мы дали волю, развязали руки монополиям там, привпилив к ним определение естественное, что вызывало позитивную коннотацию и как бы давало им возможность чинить произвол. Отсюда, собственно, все вот это и пошло. То есть 25 лет потерянных. То есть я не за то, чтобы государство возвращалось полностью в экономику и там всем руководило и рулило. То есть бизнес должен выполнять свою важную функцию. И бизнес, кстати, бывает эффективный и даже должен быть эффективным, но под контролем и под руководством государства, когда государство ограничивает его аппетиты. Дело в том, что если удариться в теорию, то мы в теории не увидим, в бизнесе не встроено, как в таковом, вот этот вот, выражаясь компьютерным языком, вот это не прописана социальная ответственность. Бизнес на это не сориентирован никак, там это не прописано ни в коем случае. Поэтому для бизнеса нужны какие-то внешние ограничители, которые бы его, при том, что он выполняет очень важную вот эту функцию рыночную, что он ориентируется вроде бы на потребности, и там мобилен, и подвижен, и так далее, все, что мы в учебниках читаем, но вместе с тем, вот его аппетиты надо ограничивать, потому что в принципе, у него он настроен на получение прибыли.
Да,
я раз он настроен на получение прибыли, значит, все остальное становится второстепенным.
Я думаю, что те, кто участвовал в опросе, в основном-то говорили вот о локальном бизнесе. Который нанимает работников, тот, который, вот, так сказать, с которым имеют дело конкретные жители, вот тут их обманывают конкретные бизнесмены. Они думают, а где же власть-то? А где же государство? Каким образом государство и бизнес должны договориться? Все-таки государство должно иметь приоритетную роль в этом деле? Или 50 на 50 должна быть какая-то согласительная комиссия? Как вы думаете?
Вы знаете,
нам Запад советует, что бизнес должен диктовать государству свои условия.
Она, согласительная комиссия, решается все через парламент и через общественные организации, вот типа Союза промышленников.
Ну, я так выразил, вот согласительная комиссия. Кто должен быть в приоритете? Бизнес или государство?
А приоритет тут трудно сказать. Во-первых, на разных этапах, вот понимаете, в законодательной сфере, если это будет приоритет бизнеса, тогда мы получим то, что получили сейчас. То есть вот бизнес диктует, фактически существует сильное лобби со стороны бизнеса, и оно проводит те законодательные нормы, которые ему нужны, или тормозит те, которые ему не нужны. И только под очень сильным давлением вот со стороны государства, общественности и прочих организаций удается продавить какие-то другие
законодательные акты. Михаил Кимович, у меня конкретный вопрос.
Как-то вы очень общо говорите.
Скажите, пожалуйста, вот можно ли...
А нет, это как раз это не общо, это... Самые как раз конкретные вещи и есть.
Ну вот у Лены к вам вопрос конкретный.
Минута остается, Михаил Кимович. Конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, это утопия, что государство сейчас может контролировать цены? Или это можно воплотить в реальность?
Это, для этого существует во всех странах Министерство по антимонопольному законодательству. Это относится прямая его функция. Вот и все.
Понятно, спасибо.
То есть ему надо дать в руки соответствующие законы и полномочия.
Ясно. Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев был на связи с нашей студией. Владимир из Саратовской области. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы кому больше доверяете, бизнесу или власти?
Да, конечно, власти. Какой бизнес? Бизнес у нас по своей природе криминальный. Вспомните, в 90-х годах, как он создавался, да? Основная задача которого, какая его?
Акулы бизнеса, они во всех странах криминальные.
Побольше денег в карман положить.
То есть вы считаете, что государство должно, ну вот то, что касается, по крайней мере, установления цен, брать бразды правления в свои руки. Правильно я понимаю?
Просто, ну, просто экономическими мерами можно это сделать.
Как? Простите, не услышала.
Экономическими мерами можно сделать.
А, ну, то есть определенным давлением, да? Или установить, вот хлеб везде стоит 10 рублей, и дальше уже как бы бизнесмен не хотят... Нет, не так. А как?
Прибыль не 300%, не 400%,
20%. А, все, я поняла. Ну, вы как депутаты от КПРФ, которые на прошлой неделе предложили законопроект о государственном регулировании ценообразования на продукты питания, да, ну, вот там определенная шкала процентная, которые могут...
Это очень большое, да, Лена, это большое, чем проблема. Давайте будем обсуждать в следующих
передачах. Не успеем передачах. Мы обсудить.
Сейчас нет, конечно. Но это действительно очень важный аспект. Будем дальше о нем думать.
Да, ну а через две минуты мы с вами заглянем в будущее и посмотрим, какие проблемы могут возникнуть, например, у украинской сборной футбольной, если вдруг она выйдет в ту часть чемпионата мира по футболу, которая состоится в нашей стране.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» подводить итоги сегодняшнего дня. С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Да, и наши радиослушатели, которые комментируют те темы, которые мы выбрали для обсуждения. Огромное вам за это спасибо. И то, что касается оценки работы бизнесменов и доверия бизнесу и государству, большинство опрошенных сказали о том, что они с удовольствием бы увидели, как, например, цены на важные продукты в свои руки берет государство, а не бизнес. В общем, устанавливать цены на продукты питания доверили бы именно государству. 8% опрошенных Высшей школы экономики именно такой точки зрения придерживаются. И мы спросили, доверяете ли вы бизнесу или доверяете государству. Вот что пишут. Рынок и бизнес уже расставили все по местам в 90-е. До сих пор в себя прийти не можем от этой расстановки. Далее, государство просто обязано контролировать цены, иначе оно не государство. Следующее. Высокое доверие к государству крайне парадоксально, особенно на фоне тотальной коррумпированности чиновников. Но нужно сказать, что Высшая школа экономики, собственно, проводила этот опрос, это исследование, а уж вышку, как ее так в народе называют, заподозрить в лояльности к государству, ну, честное слово, вот язык не поворачивается. Ну, если интересно, эту тему можете уже обсудить потом как-нибудь в следующий раз, но это просто по поводу оценки, да, вот комментарий. Далее. Многие россияне, пожившие в Советском Союзе и Российской Федерации, могут сравнить жизнь при социализме и прелести капитализма, пишет Максим. Ну и вот еще, у нас это практически одно и целое, бизнес и власть доверяют только себе, пишет Александр. Ну, давайте перейдем к следующей теме.
Картина дня.
Тема интересная.
Да, интересная. Но я предлагаю начать все-таки с той точки, которая была поставлена в расследовании «Россия честно выиграла». Право проводить чемпионат мира по футболу,
да,
или нет?
Да, довольно.
Да, дело в том, что Международная федерация футбола на своем сайте сегодня опубликовала полный текст доклада, посвященного деятельности заявочных комитетов, которые боролись за право принять чемпионаты мира 18 и 22 годов. Так вот, руководитель Следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкл Гарсия подготовил 430-страничный документ, причем, знаете, когда он это сделал? В 2014 году. Но документ держали в тайне. Приводили лишь отдельные выдержки, и вот опубликовать его целиком решились только после того, как появились утечки. Эта информация начала просачиваться в СМИ, ну и, видимо, уже с ножом к горлу пристали, сказали, давайте уже нам, покажите весь доклад. И стало понятно, почему футбольные чиновники положили это расследование под сукно. Во-первых, из доклада следует, что Россия получила чемпионат мира 2018 года по-честному. Сговора не было.
Абсолютно никакого сговора, никаких взяток, ни черта.
Ну, а во-вторых, в неприглядном свете в этом докладе предстали сами родоначальники футбола, которые проиграли нам право на проведение мундиаля.
Кто, Лена, значит, экс-премьер Камерон, боже мой, дальше, страшно сказать, принц Уильям, они лоббировали с южнокорейцами. Давайте, южнокорейцы, скажите, что вы отдадите свой голос за 18-й год за нас, вот, чтобы не русским досталось, а англичанам. А мы тогда отдадим за 22-й год за вас, чтобы не катарцам досталось, а вам, южнокорейцам. И мы для этого за вас, значит, организуем чуть ли не встречу с ее величеством Елизаветой Второй. Представляете, какая, значит, вот какая королевская коррупция была замешана там. Сейчас она всплыла наружу. Посмотрим, как будут отмываться эти люди, вообще не хватит совести отмыться. Я считаю, что мы должны вообще этот скандал вот сейчас вот всячески расшершивать и говорить, товарищи, что же это было? Принц Уильям недостоин быть наследником короны с такой вот репутацией. Это, ну, Камерон-то ладно, он вообще уже проиграл все, что можно. Но этот-то...
Ну да.
Богоносец.
По
нет,
поводу
так нельзя.
Репутации, похоже, что наш город не очень подходит, по мнению некоторых сборных, для того, чтобы, например... национальная команда на чемпионате мира 2018 года базировалась.
Британцы сказали, что пробки их не, так сказать,
да, не впечатлили. Да.
А немцы сказали: ребята, нам так понравилось Сочи, мы будем в Сочи. Здесь, пожалуйста, и Красная Поляна вот с горами, и тут же море. Это как раз июнь, и искупаться мы хотим в Сочи. Здесь великолепная тренировочная база. Нам очень понравилось. Пальмы, море, Сочи. То есть тут не пробки, ничего, просто им Сочи вот просто запало в сердце.
Да.
И это здорово.
Ну, а поскольку, как мы понимаем, морем, например, Украину не удивить, то они сказали, а мы вообще не поедем.
Да.
Да, ну, правда, для этого им нужно сначала в финал выйти, но это уже, что называется, дело 15-е, да, вот.
Ну, удивительно, конечно. Украина хочет отказаться от участия в Мундиале, это рассказал одну из наших газет, высокопоставленный источник Федерации футбола Украины. Но при этом власти Украины хотят, чтобы национальная команда успешно прошла квалификационную стадию и демонстративно бойкотировала турнир. И надеется, что ее примеру последуют другие. Ребята, ну что же вы делаете-то? Вы, по-моему, уже совершенно сами себя съедаете вот такими дурацкими совершенно демаршами.
Давайте мы сейчас обратимся к нашим радиослушателям. Вот как вы считаете, будет ли что-нибудь угрожать в России украинским футболистам и болельщикам, а? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете свои комментарии присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но и вопрос совсем не праздный, потому что давайте вспомним те опросы общественного мнения, которые проводились, на какие из стран для нас, россиян, как мы считаем, да, согласно этим опросам, представляют определенную, ну, не угрозу, а как-то вот не вызывают доверия. Там Америка и Украина, может быть, вполне обоснованы.
Кстати,
такие опасения.
Кстати, давай напомним нашим радиослушателям, что Кубок Конфедерации, который сейчас проходит в России, вот сегодня играют Португалия и Чили вечером в 9 часов, который мы вместе посмотрим, наверное, Украина все эти матчи не показывает демонстративно, потому что не хочет показывать матчи из России. Вот такая у них позиция.
С нами на связи директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Денис Олегович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вот что скажете?
Что за демарш такой? Еще и не вышли в финал, а уже, понимаете ли...
Очередного, так сказать, очередную угрозу украинской страны.
Да, очередная глупость это, по сути, и не более того, потому что вы же правильно отмечаете, что для начала бы надо еще выйти в финальный этап чемпионата мира, а после этого уже рассуждать о том, поедет сборная, не поедет сборная. С точки зрения безопасности, об этом вопросе, я думаю, вообще не следует упоминать, потому что мы прекрасно понимаем, что на мероприятиях подобного уровня российская сторона уже не один раз продемонстрировала высочайший и эффективнейший уровень обеспечения безопасности и нормального функционирования, нормального пребывания всех участников.
Да,
здесь проблем никаких быть не может. Но, естественно, в рамках той общей информационной кампании, которая очень часто еще и заканчивается конкретными решениями, будь то государственных органов Украины, будь то частных инициатив и подобное, мы можем предположить, что в случае все-таки, если Украина выйдет в финальный этап, она попробует хоть как-то насолить Российской Федерации, но сама-то она может отказаться. Другое дело, я, конечно, очень сильно сомневаюсь, что...
Вообще-то там же санкции ФИФА будут, если она это сделает.
Нет, да просто ее примеру никто не последует, потому что, как мы понимаем, все-таки у большинства представителей, особенно спортивных футбольных ассоциаций...
Конечно, выход чемпионата мира в финал — это огромная гордость и возможность побороться за...
Спорт вне политики.
За первенство.
Слушайте, ну давайте еще вспомним о том, что у сборных большие контракты, многомиллионные, это тоже немаловажно. Там и форма, там и реклама, там и много-много чего, что завязано на футболе. Поэтому никто не будет ради сомнительных каких-то политических плюсов
Лен, если
терять большие деньги.
Лен, если Василий Горшин и Турчинов скажут нет, значит...
Да я не про Украину, Андрей Михайлович, я про Украину.
Же
говорю, давайте, с нами все вместе
нет,
откажемся.
Конечно, да, вот эти могут. Хотя нужно действительно выйти сначала в финальную пульку сюда, в Россию.
Спасибо огромное. Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов был на связи с нашей студией. Я просто сейчас напомню, какое место там Украина занимает в группе первой квалификационной стадии. Четвертое место, у нее 11 очков. Впереди Турция, Исландия и Хорватия.
То есть она...
Ну, для прямого выхода нужно занять первое место. Если команда идет второй, то для попадания в финальную часть ей предстоит принять участие в стыковых матчах. А у четвертое место, как мы понимаем, это, извините, спасибо, до свидания,
вставайте дома. За исландцев болеем. Так, они молодцы, кстати, на чемпионате Европы прекрасно выступили.
Так, что пишут наши радиослушатели? Относиться всерьез к исходящему с Украины все равно, что комментировать поступки сумасшедшего. Было бы смешно, кабы не было грустно. Ну, вот по поводу смеха, да, Никита Симонян тоже примерно тоже, вот то же самое
Никита
сказал.
Никита Симонян?
Да, вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. Да. Он сказал, что, во-первых, мировое первенство в нашей стране зрелищности не потеряет из-за отсутствия в нем украинской сборной. И напомнил фразу Наполеона: «От великого до смешного один шаг». Но давайте послушаем хотя бы один телефонный звонок.
Что там великого-то на Украине? Ну ладно, хорошо.
Виктор из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Вы знаете, я думаю, что участие или не участие в чемпионате мира, это, конечно, глупо. Никто просто так по своей воле, если это не будет очередная кампания, не откажется от такого праздника, как чемпионат мира. Я боюсь только, вы знаете, какой вещи. Сейчас напряжена очень в связи с Сирией международная обстановка. Угу. В принципе, мы, ну, с учетом вот последних событий.
Так, как говорите, осталось мало времени.
Да, и вы знаете, я боюсь, что если у нас действительно будет столкновение в Сирии, а это реальная вещь, очень опасно. Я боюсь, что чемпионат мира, к сожалению, у нас...
Понятно.
Апокалиптические прогнозы.
Да. Сирия, тут могут быть совершенно непонятные еще точки горячие, которые могут сыграть. Но мы надеемся, что они не помешают великому празднику футбола.
А с вами в течение этого часа в прямом эфире были Андрей Баранов.
И Елена Фонина. До свидания.
«Картина дня».